Итак, друзья, у нас сегодня 20 ноября 2012 года. Мы находимся в культурном центре просветления возле метро Автозаводская. Это лекция по йоге триады, по йоге влюбленности, йоге сексуального союза и тантра-йоге. Читаю лекцию я, Сергей Белов, преподаватель Международного открытого йога-университета. И тема лекции – это любовь, третий принцип йоги и семейные отношения. Вот такая связка. Попробуем поразмышлять на эту тему. Тема очень для меня сложная, очень неоднозначная. И я хоть и читаю лекцию и попытался ее структурно выстроить, но все равно это будет как лоскут на одеяльце. Мне хочется, чтобы этой лекции я привнес что-то, чтобы вы могли поразмышлять над этим. Так, начну издалека. Начну с того, что когда мы влюбляемся в нечто высшее, которое нам светит через человека. И позже мы цепляемся за форму, за поведение, и в силу своего неведения эту влюбленность упускаем. И пока у нас есть вот это ощущение высшего, пока у нас мы его не утеряли, то происходит приток праны, происходит приток пхавы. Мы счастливы, у нас все хорошо, мы летаем в облаках, мы, можно сказать, опьянены влюбленностью, любовью. И все в нашей жизни складывается очень замечательно, гармонично. Но в силу неведения мы перестаем видеть в человеке, в другом высшее. И этот поток праны, можно сказать, потихоньку прерывается. Пхава начинает растворяться. И эта самая пхава, она для нас очень важна в отношениях. Она, как некоторый оберегающий нас контур, что ли, не позволяет нашим же кармическим тенденциям проявиться негативным. И как только мы теряем эту пхаву, теряем влюбленность, мы начинаем в своем партнере замечать какие-то элементы, которые нам уже не нравятся. Мы начинаем еще больше цепляться за это, начинаем как-то себя вести, уместно или неуместно. И в результате это как ком начинает накапливаться. И пхава еще быстрее теряется, влюбленность еще быстрее улетучивается. В результате наши отношения, как правило, начинают очень сильно охлаждаться и сходят потихоньку на нет. И на чем сразу хотелось бы заострить внимание, такой практический аспект, это нам очень важно вот эту пхаву пытаться привносить в семью. У нас есть, допустим, практики четверговые медитационные, где мы делаем практики триады. И после практик, как правило, у всех возникает вот этот импульс пхавы. И в зависимости от того, как мы им распорядимся, если мы его направим в одну сторону, в семью, как учит нас родовая йога, мы достигнем очень хороших результатов. Если же мы эту пхаву от практик будем использовать не очень уместно, то, скорее всего, мы достигнем прямо противоположных результатов. И лучше бы мы эти практики триадные и не делали. Не буду сейчас касаться, почему это так. Это не тема, это лекция. Просто подумайте над этим. Что очень важно то, как мы входим в практику, с каким вектором, и то, с каким вектором мы из нее выходим. Это очень важно. И вот мы такие, допустим, накачанные пхавой после практики, бежим домой радостные, веселые, все у нас хорошо, все замечательно. Приезжаем, а там нас ждет партнер, который не вовлечен в практике, ему вообще нету дела, там ни до йоги, ни до чего. Живет своей жизнью, у него все хорошо. И, может быть, он даже в какой-то степени недоволен тем, что мы практикуем. Мы пришли с пхавой, смотрим на своего партнера, на нас смотрят. И может так получиться, что там слово за слово, и пхавы как не бывало, она все улетучилась в никуда, вот просто раз и растворилась. И это для нас звоночек, очень серьезный звоночек задуматься, что же, почему это происходит, почему пхава исчезает. И если у нас есть в жизни такие ситуации, надо над этим серьезно поразмыслить. И вот какая мысль может прийти в голову, что первая мысль может прийти, этого партнера или партнершу, у меня есть прекрасные партнеры на четверговых практиках, будут еще не менее хорошие, они мне там приносят очень много пхавы, а я своего партнера оставлю и шут с ним, или мне не нужен никакой партнер, мне и так хорошо. Но это мысли, приводящие в тупик. То есть рано или поздно, даже если мы поменяем партнера, то со следующим будет ровно то же самое. И правильный вектор, видимо, задуматься, что если вот эта пхава после практик пропадает, значит, мы кармически должны. Это моя идея. Может быть, это не совсем так, но просто как мысль подумать. То есть я считаю, что, скорее всего, мы этим людям должны кармически, потому что мы принесли пхаву, точно так же, как мы принесли там деньги или мамонта, и она исчезла. То есть мы все как бы отдали абсолюту, то, что мы должны были. Потому что, как учит нас йога, мы ни секунды лишней не будем страдать, если мы не заслуживаем этих страданий. То есть все наши страдания, они заслужены нами. И потеря вот этой пхавы, она заслужена. То есть мы должны своему партнеру ее. И одна из задач в семейных отношениях, в родовой йоге, практическая задача, это то, откуда взять пхаву и принести ее, тем самым расплатиться по долгам по своим. С текущим партнером. Мы сами его пригласили в свою жизнь, мы сами его выбрали, и надо в любом случае отдать ему все долги. Если, ну и дальше, либо все хорошо в семье будет, и пхава дальше будет только возрастать, либо вы разойдетесь. Но это уже зависит только от вас, когда дальше будет. И вот об этом мы почему-то не задумываемся. Мы привыкли уходить на работу, добывать на работе мамонта и приносить его в семью, но мы не думаем о том, что кроме мамонта нужно приносить вот этот кусочек пхавы. Потому что рано или поздно, если мы приносим только мамонта, то он может никому не понадобиться. Потому что уровень пхавы, он выше. И если нету основополагающих, скрепляющих элементов в семье, то деньги, они не нужны будут просто. Поэтому вот именно о привнесении в семью счастья и радости стоит каждому из нас подумать. Я в своей жизни тоже достаточно много ошибок совершил, и как раз вот это одна из тех ошибок моя личная, которую я хотел бы поделиться с вами. И вся проблема получается в том, что нас с детства не учат быть мужьями и женами. То есть мы ведем себя так, как мы привыкли себя вести. То, что мы впитали с детства от родителей, то, что мы получили из социума. И не факт, что вот эти привычки, которые мы получаем, по которым мы живем, они помогают нам расширять свою свободу. То есть я бы выделил привычки, которые помогают нам расширить свою свободу личную и в семье, и привычки, которые, наоборот, сужают. И, к сожалению, во мне и, видимо, в других есть очень много-много привычек, которые сужают нашу свободу. И нам важно, занимаясь триадой, занимаясь йогой, понять, какие привычки будут расширять нашу свободу, а какие ее сужают. Привычки – такая интересная штука, откуда они берутся. Тоже хочется на этом заострить внимание, это важно, вы поймете почему. Привычки не рождаются просто так. Привычки – это много раз повторенные нами действия. А действия складываются из много раз повторенных мыслей. То есть мы о чем-то подумали, любая мысль, она не просто так пришла и ушла. Нет, она несет за собой кармические результаты. То есть мы о чем-то подумали много-много раз, а это думание привело к каким-то действиям. И когда мы много раз проделали действие, мы получили привычку. И потом уже на автомате мы ее делаем, даже не задумываясь. Поэтому в семье, когда какой-то провоцирующий фактор возникает, раз-раз-раз, все на автомате прошло, и вот ты уже не замечаешь, как ты можешь там бить посуду. И ты думаешь, в какой-то момент ловишь себя, такой, стоп, а что это я? Я же такой там великий йог, я там занимаюсь хатха-крия-йогой, триаду практикую и так далее. Но, блин, что такое? И вот эти привычки, они именно над ними очень важно поработать, чтобы разрешить многие вопросы в семье. Мы, когда находим себе пару, или у нас есть уже партнер, мы можем в какой-то момент сказать, что все, вот я хочу, чтобы наши отношения улучшались, все, и были более счастливы. И мы можем заложить какие-то основополагающие принципы в наши отношения будущее. Ну, например, очень важно заложить принципы доверия друг другу, открытости, принципы, чтобы мы могли разговаривать друг с другом и обсуждать какие-то вещи. Например, это может быть там йоговский там, брачный контракт, к примеру, или йоговский контракт, когда мы обсуждаем там, со своим партнером то, как мы видим семью. Но это как бы тема отдельная лекция, но мы можем благодаря вот этим базовым принципам попытаться в семье на будущее что-то выстроить. То есть, допустим, мы закладываем принцип доверия друг другу. И, значит, я доверяю своему партнеру, партнер доверяет мне, и все, казалось бы, отлично, многие проблемы решаются тем самым. Но тут важно тоже понять, что важно полное доверие. Не так, что я чуть-чуть доверяю, а вот где-то там не доверяю, начинаю чуть-чуть где-то подозревать, а вдруг что-то не так. Нет, если доверие, то закладывать полное доверие. Или там, что мы обсуждаем любые ситуации, которые бы не возникали. Вот есть какой-то дискомфорт, мы их обсуждаем. А когда начинаются вот такие половинки, то и результаты получаются половинчатые. Но все-таки, вот мы заложили эти базовые принципы, мы доверяем друг другу, мы обсуждаем все. А потом раз, какая-то провоцирующая ситуация или там слово, действие, может быть, даже не наш партнер это сделал, а что-то с внешней стороны. И мы опять отлавливаем себя на мысли, что нас понесло, мы каким-то образом реагируем, и все, раз-раз-раз, опять этот клуб намотался, который нужно распутывать. И опять мы упираемся в то, что какие бы мы изначально принципы не закладывали, что бы мы не обсуждали с партнером, нас все равно может понести в силу привычек. И именно над своими привычками в отношениях стоит сосредоточиться, как я считаю. И что с этим можно сделать? Если произошла какая-то ситуация в семье, можно ее просто, как учит нас карма-йога, изжить. Тупо, спокойно и жить. Мы применяем первый-второй принцип, мы стараемся не причинить вред своему партнеру, двигаемся к своей цели, и вот ситуация прошла, как будто бы прошла. Но если не устранены зерна этой ситуации, то, скорее всего, подобная ситуация еще раз возникнет. И мы так можем изживать свою карму со своим партнером десятки, сотни, тысячи жизней. И если мы не устраняем причины, ну, например, мы какой-то ситуации сдержались, не стали повышать голос и не ругаемся. А потом пошли на работу и уже не со своим партнером на кого-то повысили голос или какая-то другая ситуация, и мы там начали ругаться. То есть там мы, применяя первый-второй принцип, сдержались, а там мы опять породили эту карму ругани. И по сути, ну, ничего не меняется. То есть мы можем изживать таким образом очень много-много лет жизни. И я больше человек-практик, мне такой подход не очень интересен. Мне очень хочется двигаться быстрыми методами. И триада дает нам эти методы. Например, четверговые те же самые практики или другие. Но и этого мне мало, мне не хватает. То есть четверговые практики, к примеру, они проходят не так часто, как хотелось бы. И мы попрактиковали, потом у нас есть какой-то элемент вот этого запаса праны, и мы тут же раз-раз-раз его через какое-то время растеряли. Опять, в силу своих же привычек. И я задумался, что с этим можно делать, можно ли найти какой-то более практический, что ли, выход для меня лично. Может быть, для других людей он будет другим. И я опять вернулся к быстрым методам и начал размышлять над третьим принципом йоги. Потому что без принятия третьего принципа йоги практиковать быстрые методы в принципе невозможно. Третий принцип звучит так, что я отказываюсь от страданий, никто и ничто не может мне их навязывать. Я обязуюсь помогать всем живым существам в преодолении страданий, если они это волеизъявляют, и я могу им помочь. И вот это вот такая очень лично для меня обтекаемая формулировка. То есть мне непонятно, было непонятно и сейчас, наверное, не очень понятно, как же реализовать в жизни третий принцип. То есть я этот принцип могу как мантру повторять, повторять, повторять. И, может быть, за счет этого повторения она как-то начинает до меня доходить. И вот тут хочется остановиться на третьем принципе. Давайте все вместе попробуем поразмышлять над третьим принципом. Как его фактически воплотить в жизнь? Может быть, вот у кого-то есть реально практические пути, как третий принцип мы воплощаем в жизнь? Кто-то хочет на эту тему что-то поразмышлять? Да, заходи.
Бывают такие ситуации, когда кто-то нам чем-то, как нам кажется, обижает, может быть, даже нам грубит как-то, указывает нам на какие-то наши недостатки. И вот первым делом, первой мыслью хочется на него прямо позлиться, хочется, ты вообще ничего не понимаешь, что все неправильно. Ну, хочется, эго сразу, ну, начинает сразу себя защищать, свои позиции. Либо разозлиться, либо обидеться. А если как бы немножечко отойти в этот момент и посмотреть на ситуацию, попробовать с другой стороны посмотреть, то на самом деле часто так бывает, что этот человек у нас учит, он нам показывает, на самом деле, как-то дело неприятно нам в конкретный этот момент, мы могли бы начать страдать, но мы обращаем вот это поражение в победу. Mm-hmm. И получается уже, что вместо того, чтобы страдать, мы наоборот растем, принимая это как то, что нас в абсолют через какого-то человека учит, дает нам возможность совершенствоваться.
То есть человек делает какое-то действие, которое должно принести тебе страдания.
Да, ну допустим, мне да, говорит человек, вот ты невнимательный, ты это плохо сделала, и хочешь сказать, ты сам такой, вот. А на самом-то деле, действительно, если разобраться, то человек часто бывает прав, когда он нам вот об этом говорит. А первая наша реакция это сразу начать спорить или ну, защищаться, а мы наоборот пытаемся вот прислушаться к нему.
А как ты осуществляешь вот этот принцип, что ты отказываешься от страдания? Вот он.
Вот я бы могла начать, могла бы обидеться. Это было бы страданием.
Так, это было бы твоей привычкой. наработанный, да, что ты могла...
Ну да, ну конечно, да, проще всего встать в позу, чтобы сделали так вот, как я, ну вот,
хорошо.
Что я не виновата, что вот это, ну, вот он.
Но эта привычка бы расширила твою свободу или сузила?
Может быть, в тот момент конкретно мне бы стало проще, но на самом деле я бы, наверное, не стала так развиваться, потому что... Я бы не смогла посмотреть на ситуацию со стороны, увидеть себя как бы глазами этого человека, увидеть себя со стороны, и это бы никак бы, во-первых, не на наши отношения не повлияло бы, потому что человек говорит не просто так, он, наверное, ждет, хочет, чтобы я прислушалась к его словам. Ведь я бы его тоже обидела уже, вот такой момент. Ну и сама бы, если бы обиделась, я бы... страдала, если бы разозлилась, я тоже страдала, я бы ушла. Какое вообще настроение бы мое тоже испортилось.
Ну, то есть для тебя реализация третьего принципа – это не отдалиться как бы от этой ситуации, да? Или я неправильно понял?
Нет, не отдалиться.
Не отдалиться.
А вот как раз ты говорил про привычки. То есть привычка вот сразу отстаивать, допустим, и сразу начать спорить. Сразу... отстаивать, что я права.
И тем самым это помогает тебе отказаться от страданий.
Ну, мне кажется, если бы я... от страданий... мне кажется, да, потому что так бы я бы обиделась, или... если бы обиделась на человека, я бы страдала. То есть у нас кто-то, да, если бы я на тебе там что-то бы сказала, бы там плохо, ну, чтобы тебе не понравилось, ну, как-то критиковала что-то, ты бы тоже мог бы обидеться, да, ты бы обиделся и страдала бы. Ну, наверное, что так переживал бы.
Что обида – реакция на страдание. То есть оно страдание уже есть, ты страдаешь, тебе плохо, что ты не такая, как хотелось бы быть, и обижаешься на него, что он еще тебя делает больно, плохо и так далее.
Нет, я не согласна.
Это реакция на страдание. Потому что само по себе обида – это отдельное переживание. То, что человек говорит, это одно переживание.
Я не согласна с тобой. Смотри, когда он мне это говорит, я могу выбрать, ну, страдать мне, начать думать, что я плохая, что вот неправильно, как бы, да.
Это самое. Я не то, что ты начинаешь, просто это два разных переживания. Вот. Ну, обида – это одно, страдание – это другое. И обида – это реакция на страдание, что он делает тебе страдание. Это может быть обида, может быть гнев, реакция, что он делает тебе плохо. И отказ от страдания – это отказ воспринимать его слова плохо.
Ну да, то есть я их воспринимаю не как вот обиду, а как совет, что ли. В этом плане я вот так вот отказываюсь, в такой ситуации выбираю не страдать, а как-то... Да. Понимать к сведению его.
Хорошо, здорово, спасибо. Выйдешь, а то не услышит никто.
Ну, возможно, как обычно, я не слышала весь вопрос, но меня заинтересовало то, что я услышала. Вот, собственно, эмоция, чувство и мысль. Мне было интересно, что же, так сказать, все-таки возникает в начале. Возможно, мысль, но, на мой взгляд, это не так. То есть мысль возникает изначально с какого-то посыла эмоционального. И, видимо, эмоция возникает из чувства. А далее возникает мысль, определенный посыл, да, и это уже связано с волей. Сознательно мы это делаем или несознательно, это второй вопрос, но воля подключается именно на этом этапе. И, соответственно, у нас есть, ну, как минимум, три спусковых крючка, которые мы можем дернуть и которые мы можем оставить в покое. На каждом из данных пунктов, я бы так сказала. Не развиваем мысль. По сути, у нас свобода воли очень неограничена. Просто это надо понять и надо отследить себя на определенном моменте. Да, вот.
Осознанность как? Проявить.
Да, проявить осознанность, да.
Хорошо, спасибо. Ну кто, выходи.
Надежда Переплетнина, студентка Международного открытого йога-университета, группа «Астра». Что касается третьего принципа, отказ от страданий, мне здесь очень как бы близок скажем так, такой подход. А вот что касается ситуации, когда страдание продолжительное, вот бывает, что тебя накрывает на достаточно такое продолжительное время, и как вот здесь быть? И вот третий принцип, он подразумевает то, что наше естественное состояние – это состояние наслаждения, блаженства. И вот как-то не верится, да, когда накрывает вот по полной программе, что это, ну, состояние можно в принципе испытать. И вот в этой ситуации можно как бы погрузиться в нее очень так полностью, и в какой-то момент можно почувствовать, ну, такое состояние, когда ты идешь сквозь. А, ну, даже на уровне ощущения это может выглядеть как, ну, ты ощущаешь, что ты вот как через темноту какую-то огромную, ты просто идешь сквозь. И вот это вот состояние, когда ты преодолеваешь, когда ты разбираешься, когда ты хоть что-то начинаешь хоть чуть-чуть понимать, оно очень воодушевляет, и ты начинаешь даже в этой ситуации испытывать наслаждение. Вот, как мы говорим, что есть наслаждение от преодоления себя, от позволения, и здесь оно как бы комплексное. И ты позволяешь, расслабляешься, ты не борешься, и в то же время ты, ну, преодолеваешь. И ты просто наслаждаешься, что вот в этой ситуации ты идешь сквозь нее, что это все закончится, и ты преодолеешь. То есть вот это наслаждение.
Здорово, спасибо. Да, Алена.
Алена Воробьева, Международный открытый йога-университет Купачату. Но для меня вот важно в третьем принципе, это как минимум отслеживание тех моментов, когда мы начинаем страдать. То есть это первый шаг, и он очень важен. То есть иногда люди страдают и просто вот пропускают этот момент. Они уже вовлекаются, когда уже вот как снежный ком все накрутилось, мысли, эмоции, чувства, все уже настолько как бы разогналось, что остановить это уже крайне сложно. И вот важно научиться вот эти моменты отлавливать, когда ты осознаешь, вот сейчас у меня пошло страдание. То есть внедрение этого принципа заставляет думать человека.
Да, осознанность очень.
Осознанность приносит. То есть ты замечаешь, так, я страдаю. Почему я страдаю? То есть что в этой ситуации является причиной моего страдания? То есть поняв это, ты можешь понять, что именно внутри в тебе реагирует, как бы резонирует на этот крючок. Потому что у тебя куча информации, куча людей, которые с тобой общаются тем или иным способом, но именно на что-то ты реагируешь, ты страдаешь именно в какой-то определенной ситуации. Вот, значит, что-то есть в тебе, неведение какое-то, которое заставляет, ну, да, как бы как спусковой крючок, да.
Здорово, и получается, что, ну, ты как бы уходишь вглубь, ты говоришь себе в какой-то момент стоп-машина, и начинаешь разбираться, почему ты страдаешь.
Да, начинаешь как бы осмыслять. Ну, бывает, если ты пропустишь этот момент, все уже как бы пошло, закрутилось, понеслось, и тогда уже сложно вот назад возвращаться.
Ну, если будет много страданий, то тебе придется каждый раз раскручивать вот это.
Ну, фактически, да, назад возвращаться. Но рано или поздно, там первый раз не получилось, второй не... Ну, постепенно получается, вот чем как можно быстрее отлавливать эти моменты, это с практикой.
Здорово, спасибо.
Как правило, мы страдаем, потому что считаем, что что-то с нами происходит, помимо нашей воли. Кто-то нас обижает, кто-то нам причиняет боль. В общем, так или иначе, это что-то происходит не то, чего мы сами бы хотели, чтобы с нами происходило. Ну, на любом уровне, там, физическом, эмоциональном, душевном. Но есть такой взгляд, такой подход, что... Что бы с нами ни происходило, например, кто-то причиняет нам боль, и мы считаем, что этот человек, то есть обычно мы считаем, что вот, например, этот человек, он причиняет нам боль. Но можно сказать себе, что эта боль есть во мне. Этот человек только помогает открыть мою собственную боль и показать, что есть. То есть любое страдание, ну там неважно какая-то эмоция, то, что вот так или иначе сводится к страданию, это все уже в нас есть. И если бы этого в нас не было, мы бы не могли испытывать этого. И те другие люди, которые приходят на жизнь, в нашу жизнь, вот эти кармические ситуации, они выстраиваются так, чтобы только достать все то, что внутри нас уже есть. Поэтому получается, что мы должны, наверное, благодарить всех этих людей за то, что они помогают все это вытаскивать, проживать, ну, наверное, как-то отрабатывать, освобождаться от этого.
То есть тоже некое, ну,
как... принять на себя ответственность за то, что происходит.
Да, на мой взгляд, это очень важно тоже. Спасибо большое. Нет ни у кого больше желания? Ну, давай. если хочется, давай. Давай.
Мне кажется, еще на самом деле есть такая как привычка страдать, то есть когда вот нравится обижаться там, когда нравится там...
Привычка страдать,
такое,
да.
Вот, да, и прям вот от этого, ну что-то тоже как какая-то такая наработка, то есть от гнева привычка там может быть, ну, получать какую-то энергию, то есть это как какой-то путь такой, что вот от обиды тоже может быть вот такая дорожка.
А потом еще привычка, чтобы пожалели нас.
Да, 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 да.
Здорово, спасибо. Да, Вася.
Басим.
Просто басим.
Страдание. Действительно, когда мы отмечаем момент того, что вот оно страдание, и мы видим, что да, нам что-то может быть не так зайду. У страдания есть две формы, да, видимое и невидимое. И невидимую можно было бы назвать причиной страдания. Она не ясна и не видна. Мы лишь видим следствие этого страдания. Ситуация, которая мрачная, которая тяжелая, которая нам неприятна. Нам лично неприятно или всю ситуацию внешнюю сделала, к такому кошмару свело. Но у этого всего, у наших личных неприятностей и у внешней ситуации есть причины. И если мы вот это уловим, вот этот момент, что мы страдаем, то нам очень просто будет увидеть причину. Если мы опоздаем и увидим уже, как Алена говорила, снежный ком, то мы, конечно же, если разум и логика не отточены, если мы не умеем концентрироваться и будем уходить в стороны, то нам будет тяжело вернуться, и мы не увидим причин, мы будем клеветать, мы будем находить неправильные причины. И, соответственно, пытаясь убрать неправильные причины, мы будем порождать еще большее страдание. Вот. И, ну, либо просто неэффективно себя проявлять. Поэтому, конечно же, осознанность крайне важна. И вот этот момент, он с этого все начинается, остановиться. То есть с чего начинается третий принцип? Стоп, машина. Практикуем, практикуем, практикуем. Бац, страдания. Все, стоп, все практики. И начинаешь отслеживать, почему, что, откуда пришлось. Причем именно не с позиции так сейчас активно, а иногда с позиции активной, а иногда с позиции раз и замер. И оно само перед глазами появится. Нужно лишь быть внимательным, как говорится. Вот. А также хотел бы сказать, что если это действительно нас учит чему-то, но мы и так учимся, нельзя же круглосуточно учиться. И когда ты видишь, что да, вот ты говоришь все верно, да, я, может быть, могу сейчас обидеться, могу не обидеться, но я могу послать тебя и сказать, не, я не буду, конечно, страдать, но и решать эту проблему я тоже не буду. Да иди ты, я и так занимаюсь практиками и своими там самосовершенствованием круглосуточно, еще ты мне тут будешь там что-то там говорить. И поэтому момент игнора, он тоже крайне важен. И это тоже отказ от страданий. Мы бы могли бы вовлечься и растратить весь потенциал бхавы, который накопили в практике. А можем взять и проигнорировать и не растрачиваться на этот этап. Ой, я когда-нибудь потом я решу эту проблему. Не сейчас. Вот. Сейчас я отказываюсь всю эту ситуацию даже воспринимать. Так что это тоже один из методов.
А можно вопрос?
Ко мне или?
К тебе. Ага. А если это твой близкий человек, и не будет ли так, что игнор наоборот?
Отличный вопрос.
Не жду как раз.
Игнор, но здесь опять-таки, я же сказал о том, что у меня есть куча практик, там бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но все это, вот спасибо за этот вопрос, потому что обобщит. Надо поступать согласно принципам Ю. То есть они подскажут, что вот второй принцип, принцип здравого смысла и разумности, когда мы выстраиваем приоритеты и говорим, что я и так кучу всего делаю, и вот ты сейчас совсем не приоритетная для меня задача, тогда я могу проигнорировать. А если это близкий человек, у меня есть к нему долг какой-то, ну не обязательно близкий, может быть не близкий человек, а у меня все равно к нему долг есть, тогда уже моменты приоритетов меняются. Ну, надо поступать согласно принципам йоги. Но принципы йоги не говорят о том, что тут же надо начинать и опять что-то там делать. Нет, иногда можно проигнорировать это. Не нарушает, иногда не нарушает принципы йоги.
Я бы добавил, более того, это иногда даже нужно
делать, да.
Да.
А то у нас...
Это будет соответствовать нашему долгу. То есть иногда, может быть, имеет смысл проигнорировать, потому что в этом есть наш долг тоже. Ну, это отдельная песня, потому что страдания иногда нужны. То есть, когда мы отказываемся от страданий, не все так просто это на самом деле. И нам страдания в жизни иногда нужны тоже. Вот. Да, Никит.
Третьего принципа, и как меняет жизнь. Вот вообще, что такое страдание? Это когда мы как бы наслаждение свои сталкиваем лбами, в смысле мы волеизъявляем что-то одно и волеизъявляем что-то другое, и они противоречат друг другу. Очень простой пример. Значит, допустим, я хочу, допустим, на первое свидание девушку пригласить в кино, и тут же хочу ее пригласить в кафе, допустим. А у нас всего 2 часа времени. И тут как бы я подумал, и это хочу. Ну, прямо вот на 2 стульях не усидеть. И вот, значит, все, решил, пойду с ней в кино. Сижу в кино и думаю, нам же так классно в кафе бы сейчас было, там такое мороженое. И вот начинаю страдать. То есть я как бы с одной стороны наслаждаюсь, но в то же время не наслаждаюсь другим. И у меня они в противоречии сходятся. И вот как бы, вот как Алена, Басим говорили, что рано или поздно мы улавливаем этот момент, когда мы начинаем волеизъявлять противоречащие вещи. И то есть в этот момент то есть мы скажем, ага, вот оно. И мы начинаем как бы, нет, стоп, вот что-нибудь одно. И вот так вот постепенно как бы, ну вот у меня с третьим принципом больше проблема возникла как бы со второй его частью, это помогать другим.
Угу.
То есть если они более заявляют отказаться от страданий, то им помогать.
Если у тебя есть такая возможность.
Да. У меня это перерастает всегда наоборот, там, как сказать, в навязывание, как бы, то есть... Сложно уловить момент, когда они это волеизъявляют. Вот у меня это пока еще не получилось сделать. То есть момент, когда они этого хотят или не хотят, то есть как бы отказаться от страданий. Я начинаю помогать, а понимаю, что я просто как бы навязываю свою точку зрения. Вот. Ну да.
Ну что, спасибо, Никит. Давай маленькое, если добавление.
Я думаю, что когда мы обижаем кого-то, пусть это близкий человек или не очень, особенно близкий, мы становимся должны этому человеку, прежде всего. А любое чувство, подобное вот такому чувству должествования, оно, ну, прежде всего, вредит нашей практике. Может быть, я не все сейчас свяжу и сформулирую то, что хотела, но, на мой взгляд, здесь очень хорошо прослеживается связка всех 3 принципов, то есть непричинение вреда, эффективности и отказа от страданий, так сказать, собственного отказа от страданий. Потому что когда проявляется наше чувство вины по отношению к кому-то, наш долг по отношению к кому-то, это нам не нужно. И поэтому я думаю, что целесообразно и правильно избегать этого. Избегать обижать людей. Чтобы не платить за это. Вот это я имела в виду.
Угу. Это принято, первый принцип.
Если что-то сказать, человек обидел тебя.
Это первый принцип.
Если ты руководитель какой-то компании, и твой долг указать сотруднику, что он неправильно что-то делает, то ты это покажешь. А тот человек уже сам волеизъявил, что обидит он, не обидит, это уже как бы его.
И я бы построила свой ответ с точки зрения 2 принципа целесообразности. Если говорить о собственной практике в жизни, то насколько мне повредит то, что я обижу, собственно говоря, этому человеку, насколько мой долг перед ним увеличится. Вот на этот вопрос я должна себе ответить, ну, я возлагаю свою точку зрения для того, чтобы это не помешало моей практике. И из этого принципа я буду, соответственно, выбирать, насколько я могу причинить человеку вред, да, если я считаю это целесообразным в данной ситуации.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Мне очень понравились все мнения, в них очень много, прям великая кладезь идей. И, может быть, даже практических советов, над которыми можно размышлять и применять. И, как сказала Алена, очень важна изначально осознанность. То есть без осознанности мы дальше никуда не уедем. А у меня тоже есть свое мнение, которое, как я раньше понимал, 3 принцип, как я его пытался воплотить в жизнь. И метафорически это можно было бы представить, что я строил вокруг себя крепость, что вот за этими каменами я отказываюсь от страданий, внутри моей крепости, внутри моего города страданий нет, там все люди в белом, а вот за крепостью там уже всякое может быть, вот, и я туда не выхожу, как бы страдания там сами по себе, я от них отказался, а я вот тут вот такой весь беленький, хорошенький. И вроде это на какой-то момент срабатывает, все здорово, Но практика показывает, что отсидеться в своей крепости всю жизнь невозможно. Рано или поздно войска страданий пробивают брешь в стене, или ты, наоборот, выходишь в поля погулять. И да, и натыкаешься, вы с ними встречаетесь рано или поздно. Поэтому я понял, что отгораживаться от страданий, то есть просто волеизъявлением, что вот вы там, меня не трогаете, а я здесь, и вас как бы нету, не срабатывает. То есть, хотя йога рекомендует избегать тех ситуаций, избегать тех мест, которые нас провоцируют на страдания. Вот. И чтобы дальше порассуждать, я хотел бы немножко к аксиоматике, совсем чуть-чуть к аксиоматике перейти. Как мы знаем, помним, состояние нашего высшего Я, как Сатчитананда, то есть состояние наивысшей радости и счастья. И вот об этом как раз Надя и сказала, когда размышляла над этим принципом. И вот что такое состояние радости и счастья? То есть это там максимальная бхава, максимальное блаженство. Все это круто, классно, но мне в этом чего-то не хватало, опять же. И не хватало до тех пор, пока я не внес в это состояние Сатчитананды понятие «любовь». Вот как только я добавил это туда, так лично у меня пазлинки начали составляться. То есть для меня состояние высшего Я изначально, это не просто состояние бхавы, там, радости и счастья, но и состояние любви. Потому что больше состояние радости, ну, я пытаюсь на логику это перевести. Понятно, что все это сверхлогичные понятия, и я хочу это сверхлогичное понятие пропустить через призму логики. А радость и счастье – это больше для меня, что вот я счастлив, я радостен. А понятие любви, лично в моем понимании, оно больше направлено вовне. То есть, если то вовнутрь, то любовь вовне. И состояние любви, вообще понятие любви, оно очень сейчас заезжено в современном мире. Каждый понимает это по-своему абсолютно. И вот когда мы находимся в состоянии закона 0, 1, может быть 2, но там уже начинает быть под вопросом, там, вот в состоянии 0-1, вот это состояние любви, я бы описал его как состояние там, сверхлюбви, когда мы сами являемся любовью. Ничего больше нет, кроме любви. Она наивысшая, безграничная любовь. Не то, что там, мне нравится, я люблю выпить кофе по утру. Ну, тоже слово «люблю», «люблю». Но это совершенно две противоположные вещи. И вот в законе 0.1 мы есть вот эта любовь. Когда переходим в закон 2, то под действием майя как бы появляется сознание, мы проявляемся в виде сознания и энергии. То есть мы проявляемся в виде двух объектов, у которых возникает влюбленность. То есть нам вот это наивысшее состояние любви начинает уже светить через партнера, через объект второй, через влюбленность. Вот. Но ничего другого нету, поэтому между ними вот эта наивысшая влюбленность. Но все равно она уже возникает через другой объект. То есть не сама по себе. А когда мы переходим в закон 4 и 5, это уже закон любви, когда мы можем иногда влюбиться, и тогда мы начинаем видеть опять это высшее, чувствовать его, прикасаться к нему. Но, как правило, мы просто любим. То есть интенсивность чувств, она может быть несколько ниже. И более того, мы можем любить уже нескольких людей, несколько объектов, может быть, даже явлений, еще что-то. К чему я это все? Что я хочу показать, что вот это изначальное состояние любви безграничное, оно было в законе 0.1. И оно остается в законах 2 и в законах 4 и 5. Оно никуда не девается, оно всегда есть, потому что это состояние нашего высшего Я. Просто под действием майя, иллюзии, мы начинаем его более слабо осознавать, более слабо чувствовать. И вот важно ухватить вот этот момент, что любовь в своем максимальном потенциале, она остается. Просто мы видим его более тускло и тускло. Когда есть влюбленность, оно более ярко проявляется, когда нет влюбленности, более тускло, но оно все равно есть. И вот это понятие любви, это, грубо говоря, есть тема этой лекции. Наконец-то я до нее добрался. Я стал думать, как же можно применить это для жизни. Ну да, любовь, все здорово, где-то там в потенциале. Как это мне реально поможет в жизни здесь и сейчас? То есть как завтра я смогу быть более счастливым благодаря вот этим теоретическим измышлениям своим? И я опять возвращаюсь к третьему принципу. Третий принцип, он не является сам по себе быстрым методом. Он нам нужен лишь для того, чтобы мы могли практиковать быстрые методы, чтобы мы не расшибились и не нанесли себе сильных повреждений, когда практикуя быстрые методы, будут всплывать наши же кармические отпечатки. Но сам третий принцип, мне захотелось в третий принцип внести сделать его быстрым методом самим по себе. То есть, может быть, как бхакти-йога. И я решил в третий принцип внести понятие любовь. Внутрь третьего принципа. И тогда получается, вообще, когда мы вносим высшее во что-либо, то это становится быстрым методом. То есть мы можем практиковать ту же хатха-йогу, это будет классическим методом. Как только мы в хатха-йогу приносим высшее, это становится быстрым методом. И вот точно так же я взял третий принцип и привнес туда высшее. Но высшее через сверхлогику, через любовь, которую мы говорим, любовь, но мы не понимаем, что это. Просто давайте внесем это туда, понятие любви. И получается, что, как бы, если мы будем размышлять, я прям зачитаю, потому что мне очень нравится сама формулировка, что размышляя над третьим принципом, можно его раскрывать как принцип сверхлогики, когда в любом событии и явлении есть любовь. И все происходящее – это события, явления, наполненные любовью, ведущие нас к ней. То есть вот эти страдания, от которых якобы мы пытаемся отказаться, они на самом деле есть элемент любви, они есть элемент сверхлогики, элемент высшего, и они нас ведут к любви. Это как раз вот о чем ты, Лен, говорила, что все это заложено внутри нас. И получается, что практикуя третий принцип, его можно практиковать круглосуточно. То есть не то, что мы пришли на практику, практиковали и забыли. То есть мы можем использовать третий принцип круглосуточно, и тогда он как бы получается сверхбыстрым методом. Потому что мы используем его постоянно. Итак, я вижу, что как-то есть некое непонимание или пока все понятно. А, интересно. Ну да, сейчас что-нибудь придумаем с этим. Потому что эта тема для меня очень сложно облекаемая в слова. То есть я ее понимаю, я ее практикую, но вот словами выразить сверхлогику для меня пока очень проблематично. Если мы в третий принцип приносим вот эту сверхлогику и любовь, любовь мы помним наивысшую, которая в законе 0.1, да? То в практике это может выражаться так, что какая бы ситуация ни произошла в жизни, нам не нужно говорить «стоп-машина». Ну, хотя нет, «стоп-машина» все-таки нужно сказать. Но нам не нужно искать причину. А что же меня привело к этому? Почему я страдаю, собственно говоря? Мы все события, все явления начинаем воспринимать с любовью. Мы их принимаем. То есть вот они просто есть, они возникли. И они возникли ради того, чтобы сделать нам благо. Каким образом на примере это можно было бы пояснить? Например, маленький ребенок что-то там натворил, нашкодничал, ну не знаю, что сделал, и мама, любящая мама, безусловно, которая очень любит своего ребенка, ругает его. Не будем осуждать ее, ну вот, ругает. И для ребенка в этот момент он думает, елки-палки, почему я страдаю? Почему на меня тут такое ругательство снизошло? И он начинает страдать. Но это с его точки зрения, с точки зрения логики ребенка. Но мама в этот момент есть для ребенка сверхлогика, которую он не осознает. Мама для него есть любовь в этот момент. То есть она его поругала, потому что она его любит, она хочет для него что-то сделать хорошее в итоге. То есть она его ругает с любовью, а не потому что ей хочется поругаться. То есть можно вести себя, вот ругаться, потому что вот хочется поругаться, и все тут. Это одно. Но если мы ругаемся с любовью, это совершенно другое. То есть совершенно другой посыл, совершенно вот это непередаваемое что-то в ситуацию вносится. И вот этот как бы пример для жизни. То есть мы вот как эти маленькие дети, которые на уровне логики пытаемся объяснить. Опять же, что-то произошло, ё-моё, это я начал страдать. Мы как этот ребенок, мы не понимаем, что, ну, грубо говоря, абсолют, вселенная делает что-то такое для нас, чтобы помочь нам. И мне кажется, это хорошая идея, чтобы ввести себе это в привычку. Это была бы полезной привычкой так реагировать на ситуацию. То есть в любой ситуации видеть, ее принимать с любовью, что бы ни произошло. Давай. А, хорошо. И для меня это было сначала непонятно, когда я это нащупал, непонятно. То есть мои привычки по-прежнему были, что я обижался, как-то реагировал, пытался раскручивать, почему я страдаю или не страдаю. Но по мере того, как я пытался привнести высшее, то есть методом сознания, я просто говорил, что нет, я эту ситуацию принимаю, что бы ни произошло. Вот со мной так себя повели или со мной вот это сделали – ничего, я это принимаю. Все, и все. И вот рано или поздно у меня выработалась другая привычка, привычка принятия. И по своему опыту мне так существенно легче, вообще несравнимо легче жить. У меня куча праны перестает тратиться на вот это, зачем он это сделал, почему он это сделал, а я теперь страдаю, что мне с этим делать. Как только я понимаю, что это есть любая ситуация в жизни, это сверхлогика, которая сделана с любовью и ведет меня к любви, а ведет меня к любви – это закон 0.1, к изначальному моему состоянию, то многие вопросы начинают отпадать сами собой в итоге. Давай, Басим, если есть вопрос. Я...
В связи с последними словами у меня возникает такой вопрос. А вот это тотальное принятие всего, не будет ли оно уводить нас в сторону в моменты, когда партнер действительно нам сигнализирует о том, что там боли может быть? То есть есть ситуации, которые действительно требуют нашего активного вмешательства. А принимая таким образом, мы просто уходим и не ищем причину возникновения конфликта или вот этой боли. И, собственно, такое принятие, оно может еще усугубить эту всю ситуацию, непонятно, чем это закончится.
Хорошо, спасибо. Хороший вопрос. Действительно, здесь нужно очень тонко разделять, когда мы принимаем ситуацию с любовью, это вот происходит в тот момент, когда мы говорим себе «стоп-машина». То есть, если мы смогли отловить себя, что нас вот сейчас понесет, мы говорим себе «стоп-машина», я принимаю эту ситуацию с любовью. И внутри принять с любовью – это как некий островок незатронутости внутри нас. То есть мы как бы впрыгиваем в него, что ли, или расширяем его, этот островок незатронутости, неважно. И мы остаемся в нем, в состоянии вот спокойствия, что ли, в состоянии любви или попытки быть в состоянии любви. Здесь важна вектор, потенциал, попытка быть любовью. А потом, когда мы вот себя поймали, отловили свое состояние, мы уже действуем по тому алгоритму принятия решения, что у нас есть. И вот это очень важно. То есть любовь, принятие с любовью, это не значит бездействовать. То есть вот это очень ключевой момент, что есть действительно люди, которые вот все хорошо, что бы ни произошло, вот нас там бьют, нас там еще что-то делают, над нами издеваются. О, спасибо тебе, Абсолют, я принимаю это с любовью, это моя карма, я это заслужил. Вот вам все мои деньги, вот вам мои банковские счета, вот вам моя квартира. И спасибо вам, я вас очень люблю. Но это немного глупо. Здесь речь идет о том, что как в самом начале, когда стоп-машина, как мы реагируем на эту ситуацию, с какой мыслью. А потом мы уже что-то делаем. Мы можем взять меч, если это наш долг, и порубать всех своих врагов с любовью. Ну да. Ну я не знаю, какие эмоции испытывает богиня Кали. Может быть, и любовь, да. То есть совершенно не важно, как мы потом действуем. Это определяется нашим долгом, пониманием первого, второго, опять же, третьего принципа и так далее, алгоритмом принятия решения. Но здесь речь об первом. Да, конечно.
Отсюда глазу. Преподаватель открытого класса университета. Мне кажется, когда начинаешь подходить к таким ситуациям с позиции доверия Вселенной и говоришь себе, да, вот я доверяю тебе абсолютно, все, что происходит в моей жизни, нужно мне для какого-то моего продвижения вперед, то этим самым ты удерживаешь себя от того, чтобы скатиться в негативные эмоции и начать отвечать ударом на удар. И когда ты действительно остаешься вот в этой любви, как Сережа сказал, включается вместо страдания включается сострадание. И ты вдруг начинаешь понимать, что человек, который вот так вот поступает с тобой, он ведь тоже поступает так не потому, что он хочет тебя обидеть, потому что он хочет причинить тебе какие-то страдания, а потому что он преследует какие-то вот свои интересы, или у него тоже есть какая-то своя внутренняя боль, и поэтому он поступает так. И когда ты начинаешь видеть уже причину, почему человек себя так ведет, и сострадаешь этой причине, ты уже можешь помочь этому человеку. И вместо того, чтобы сидеть и обижаться на весь мир, что я вот такой бедный и несчастный, ты выправляешь ситуацию и помогаешь не только себе, но еще и тем людям, которые вовлечены в эту ситуацию.
Очень классно, спасибо. Да, давай.
А я просто хотела выразить тебе благодарность за то, что ты вынес любовь в закон 0. Я очень давно хотела на самом деле это услышать. Я рада, что я пришла сейчас это услышала, потому что мое мнение, то, что любовь – это некая потенциальность, из которой развернулось все прокрытие.
Спасибо. Да, Бася.
Пройдусь немножко по порубать с любовью. Салат. Есть такой трактат Деви Махатмья, называется. Там говорилось о том, что боги подверглись нападению демонов. И ничего они с ними не могли сделать. И вот они послали за богиней-воительницей, за Дургой, которая должна была их всех победить. И она билась с ними день и победила. На что боги сказали, нифига себе, ты билась с ними целый день, ты могла их в щелчок пальцев, а ты целый день с ними билась. И на что она сказала, я позволила им жить свою негативную карму. То есть речь идет о том, что во время боя она помогала им развиваться. Что это значит? Когда человек причиняет нам неприятность, страдания, когда он желает нам активно несчастья, это может выражаться в трех вещах. Первое. Это может быть ясность. То есть это может быть мама, которая по делам нас ругает, или учитель, который нас наставляет, и так далее, и тому подобное. Я имею в виду вменяемое. Это может быть неясность. То есть это мама, которую несет, и которая и раздражается на непонятно что, и просто кричит на своих детей, и так далее, и тому подобное. Это совершенно не имеет отношения к детям, к ситуации, просто вот у нее идет поток. Можно ли ей в этом помочь? Конечно, можно. Ну, а что для этого нужно сделать? Ну, если ей знали, что делать, то, соответственно, нужно как бы и помогать в соответствии с ситуацией. А также это может быть то, что говорил Лао Цу, что это действительно у человека какое-то там свое положение, какая-то своя ситуация, и действительно можно этому сострадать. И опять-таки, если это какое-то положение, какая-то ситуация, то тоже можно поступать так, чтобы помочь человеку развиваться. Теперь, что может помешать этому? Помешать этому может наша реакция. Помните, не столько стоит бояться негативного воздействия на себя, сколько своей неадекватной реакции на это воздействие. То есть мы можем в мгновение ока превратиться в эту маму, которую несет. И получается две мамы. Одна несет по-своему, а другую несет по-своему. И понятное дело, что логику никто не отменял, физическое тело никто не отменял, они перенапрягаются, нервная система их истощается, прана расходуется и так далее и тому подобное. Хотя они этого всего, конечно же, не чувствуют. А про любовь очень болезненная тема. И в свое время, когда я пытался тоже ее продвинуть, в Ашкарском университете, но я потом понял, почему. Слишком болезненно она воспринимается людьми, слишком в сторону они уходят на ассоциациях своих. А к понятию любви так и не приходят. Начинают биться с какими-то либо религиями, либо сексуальностями, либо... А это, как ты правильно сказал, что-то сродни островку незатронутости. Это сродни духовному глубокому состоянию. То есть, когда мы не затрагиваемся всеми своими реакциями, такими истеричными, как у мамы, которая вот неправильно возникла. Вот. Нам что-то сказали, а у нас вспыхнуло, а мы этим не затронулись. И мы пребываем в ясности. И мы можем ясно видеть, согласно своим знаниям, что может делать в этой ситуации, чтобы помочь человеку, чтобы самому приблизиться к своим целям. Вот. И... То есть это глубокая работа. Не затронуться своими реакциями. Потом другая глубокая работа – сосредоточить свое внимание на человеке, чтобы почувствовать его. Чтобы не только на человеке, на ситуации, чтобы почувствовать саму ситуацию и, соответственно, сострадать ситуации, сострадать человеку и, соответственно, понять, в каком направлении ее развивать. Потому что, опять-таки, что значит сострадать? Я почувствовал ситуацию, и у меня опять всплывают реакции на это, на то, что я почувствовал. Ну вот. И опять нужно возвращаться к себе и не затрагиваться на эти реакции. Потом опять концентрироваться на ситуации. То есть нам нужно с одной стороны незатронутость, а с другой стороны умение вовлекаться. И нужно оттачивать эти умения в себе. Собственно, с чем мы занимаемся на хатха-йоге, крия-йоге, мантра, пранаяме и так далее. Само состояние любви, оно и так в нас есть, когда мы вот этим всем делом не затрагиваемся или когда мы сострадаем человеку. Очень интересная была фраза, в одной из книг написано, что один из инструкторов, суровый инструктор, там гонял своих учеников, а потом он увидел их такими, какой он есть, и они ему понравились. И там была такая даже фраза «вплоть до любви». Вот. То есть он настолько вовлекся в этот процесс, что вот как бы раскрыл в себе чувства по отношению вот к этим людям. Если бы он не вовлекался в них, то и этого чувства, в общем-то, и не было. И возникает очень справедливый вопрос. Как достичь этого состояния любви? Как его наполниться? И не является ли это высшими состояниями в йоге? А разве можно людям предлагать сходу высшие состояния йоги? Я вот для себя ответ не нашел, кроме как начал продвигать Хартха Крия
Манга. Вовлеченность, получается, когда, можно ли так сказать, когда мы чувствам своим доверяем, когда отрешенность, мы как бы с позиции сознания, получается, смотрим на ситуацию со стороны, да, не чувства слушаем, а...
Нет, здесь непонятно. Тут, понимаешь, внутреннее, внешнее, чувства подсказывают. Отстранись от ситуации, ты отстраняешься. Чувства подсказывают, вовлекись, ты вовлекаешься. То есть это не то, что чувство или, или знание. Это просто умение либо вытаскивать свое сознание, либо погружать свое сознание. Либо ты сосредотачиваешься, либо ты не затрагиваешься.
Все.
А кто тебе подсказывает знание, извини, кто тебе подсказывает, ты так пытаешься, это упражнение, преподаватель тебе подсказывает, не чувство, не эмоции, преподаватель конкретный. Или же это подсказали чувства, или же подсказали знания, ты учебник открыл, и там написано, я затрагиваюсь, я так не буду. Вот это уже не важно.
Ну как, получается, как ты говоришь, все время как с позиции, опять сознание подсказало вовлечься, сказал, не вовлечься.
Чувства, да, могут, чувства могут подсказать, вовлечься или не вовлечься. Это не важно, что.
Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Давай. Можешь выйти все-таки? Выходи, пожалуйста, а то не слышно.
Ну, это вечные вопросы. Каждый ими задавался, я в том числе. Угу. И задаюсь до сих пор. И вот, собственно, недавно, относительно к какому выводу я пришла, то, что я могу любить просто, и этого достаточно. Почему? Разбирая ситуации, какие-то свои жизненные, например, когда я сталкивалась с непониманием якобы объекта любви, ну там, скажем, какими-то вопросами к нему, тут возникает интересный вопрос, то есть если я вижу любовь там, в нем, либо и вообще не вижу там любви, это значит, не имею ее я. То есть есть нечто, что есть наружи, значит, этого нет внутри, значит, я в чем-то не полна. Я не знаю, правильно ли я выразила это, но это говорит о том, что объект, собственно говоря, он вовне. Значит, я не есть любовь, значит, любви нет у меня. И отсюда можно сделать вывод вполне логичный, что ревность, злоба, это никак не реакция на любовь, потому что любви-то, собственно говоря, там и нет.
Угу. Вот. Ну, наверное, не знаю, надо подумать.
Ну, просто исключением одного из второго. Если этого я могу любить, и этого достаточно, это как достаточность, ну, собственно говоря, вообще всему вот вопросу. Можно действительно любить и все. Да, это безусловная любовь. И не надо давать ей какую-то окраску, например, сексуальности обязательно объекту, к объекту противоположного пола, либо любви, ну не знаю, к ребенку. То есть, собственно говоря, все есть любовь, да, все есть какие-то аспекты любви. Она ведь одна и та же. Мы просто видим преломление как в некой призме. Вот с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. И везде она есть. Но я тогда ставлю вопрос немножко по-другому. Если она там, да, то есть если она есть, то нет ревности, видимо, так. Если ее нет, да, то есть вот вопрос, где мы видим этот объект, есть ли он в нас, да, либо мы просто заполняем дырку.
Да, чем-то. Хорошо, спасибо. Был даже это такой рисунок интересный. Был нарисован мальчик или, ну, какой-то персонаж с дыркой внутри тела, и там подпись, что кто-то наполняет дырку внутри тела религией, кто-то наполняет дырку внутри тела там политикой, а я же просто бегу, и она издает клевые звуки. У-у-у. Нет, ну это дело, да, конечно, все так и есть, но это же дело наших привычек, нашего неведения, поэтому мы и ревнуем. И вот, Басим, отвечая на твой вопрос, какие размышления у меня по этому поводу? Любовь, когда мы говорим «любовь», действительно каждый под этим подразумевает очень много своего, очень много, и поэтому действительно в нашей школе я, прежде чем проводить эту лекцию, пообщался с Вадимом, с Викторией, и действительно в нашей школе именно по этой причине не употребляется этот термин, потому что он может очень сильно запутать, нежели помочь. Но я хотел бы все-таки эту тему немножко раскрутить, и вот как. Любовь, часто в обществе можно слышать, что вот там безответная любовь, ой, она мне причиняет страдания, ой, я так страдаю из-за этой любви и так далее. Ну, во-первых, надо понять, что это не любовь причиняет страдания, а наше отношение к любви, наше непонимание этого чувства. А во-вторых, опять же, вот практически, как мне быть более счастливым? И я решил разложить любовь на составляющие, то, как я понимаю. Их очень много-много-много составляющих много, может быть. Но я взял первую, грубо говоря, попавшуюся составляющую – благодарность. То есть, и сделал практически знак равно. Любовь равно благодарность. И вот с этой точки зрения начал думать. Если я так размышляю о любви, возникают ли у меня какие-то негативные эмоции или страдания? Ну, вроде нет. Если я испытываю чувство благодарности к чему-либо, к кому-либо, к объекту, событию, явлению, у меня не возникает негативных эмоций. То есть, если само понятие любви, оно может ассоциироваться, что оно доставляет негатив, то понятие благодарности у людей, и у меня в том числе, как правило, не ассоциируется с негативом. Что вот я тебе благодарен, и ой, я от этого так страдаю, да, так страдаю. Вот. И если разложить любовь через призму вот таких составляющих, где вроде бы исключается страдание, то это может быть путем, который поможет нам познавать это чувство, двигаться к нему и раскрывать это чувство. И поэтому, возвращаясь к нашим привычкам, как это можно осуществить на практике, как я это осуществляю на практике? Когда возникает какая-то ситуация, и мы помним, что в нашей школе есть, допустим, практика пожелания счастья. Вот мы после этой лекции, будет там медитация пожелания счастья. Она очень здорово тоже помогает раскрыть любовь. То есть если мы любовь представляем как пожелание счастья, это тоже здорово. Но для меня пожелание счастья все-таки немного отличается от понятия благодарность. То есть я просто как-то мифически желаю счастья, еще непонятно, какого счастья он хочет. Ну, то есть там возникает много-много вопросов. Какого же счастья я желаю все-таки? Если же я начинаю благодарить, то для меня это становится более понятным. Произошло какое-то событие, явление, которое мне не нравится. Опять же, я вспоминаю про третий принцип, что я внес туда сверхлогику, что это событие и явление нужно, чтобы научить меня чему-либо, научить любви прежде всего, я начинаю благодарить эту ситуацию. Просто спасибо, я тебе благодарен. Благодарен всей ситуации или благодарен конкретным людям. И мне, лично мне это проще осуществить на практике, нежели пожелать счастья. То есть иной раз так сложно пожелать счастья, вот просто нереально. А поблагодарить как-то попроще. Уж не знаю, по какой причине. Но это мой опыт, естественно. И вот любовь, если раскладывать на такие составляющие, как благодарность, пожелание счастья и ощущение единства. То есть любовь, это ее, наверное, она прекращает быть, когда мы перестаем чувствовать единство. Что когда мы начинаем вот это противопоставлять, как Лена, ты сказала, там свой чужой, ты начинаешь хочется оправдаться, да, вот кто-то что-то сказал, ты потеряла единство с этим, и ты как бы раз разделилась. Нет, надо вот так вот, надо по-моему. И вот это чувство любви возникает, когда чем больше единства ощущаем мы с другими, тем больше интенсивность любви. Поэтому, опять же, что можно практически делать? Есть такая замечательная фраза, которую можно использовать как мантру, когда нам что-то не нравится. Вот человек нас обидел, мы ему поблагодарили, его пожелали счастья. И можно внутри себя еще ему сказать, что я такой же, как ты, а ты такой же, как я. попробуйте это сказать. Вы на самом деле, мы ничем не отличаемся друг от друга. Наше высшее Я равно велике, и мы вообще ничем не отличаемся. И вот это обращение к другому человеку, внутренний посыл, что мы едины с тобой, ты такой же, как я, а я такой же, как ты. Вот этот уровень единства позволяет увеличить. А раз увеличивается единство, значит, есть шанс, что увеличится в этой ситуации и любовь. Ну, состояние изменится. Ну и в результате вся ситуация может пойти вообще по-другому. То есть это уже не мифическое слово «любовь», а вот мы выделили три конкретных действия, что можно делать практически вот прямо сейчас, завтра, послезавтра, если что-то не нравится нам в какой-то ситуации. И тогда вся наша жизнь превращается, во-первых, в практику, и вот еще что важно сказать о любви. Если, как в триаде есть такое положение, хочешь быть Богом, будь им уже сейчас, то есть веди себя сейчас как Бог, чтобы им стать со временем. И опять же, когда есть вот это ощущение любви, мы, как барон Мюнхгаузен, начинаем сами себя вытаскивать за волосы. То есть мы пытаемся быть уже в законе ноль в этот момент. Нам еще до него очень далеко, но мы как бы поднимаемся над, может быть, даже плоскостью кармы. Ну, в моих размышлениях мы поднимаемся над плоскостью кармы в этот момент. Потому что любовь, она сверхлогичная, она выше, чем уровень кармы. И что из этого, опять же, практическая мысль, какая из этого вытекает, что в любой ситуации, вот маркер, правильно ли мы действуем или неправильно мы действуем в ситуации, расширяется наша свобода или сужается? Для меня таким маркером является следующий: увеличивается ли в этой ситуации любовь? Если мои чувства любви в этой ситуации увеличиваются, или хотя бы не меняются, значит, я действую правильно. Значит, эта ситуация, эти мои шаги увеличивают мою свободу. Если же любовь сужается, и я не испытываю этого чувства, скорее всего, эта ситуация может уменьшать мою свободу в итоге. Вопросы? Ну, давай, у нас не так много времени, но давай быстренько.
По этому моменту, что иногда сразу непонятно, иногда вот может так эмоции, обида, опять-таки, гневка, непонятно, что вот проживаете эмоции, через какой-то момент ты поймешь, что действительно чувство любви увеличится, или наоборот.
Мне так кажется, если у тебя уже возникла обида, значит, ты не приняла эту ситуацию.
Угу. Ты же можешь... Как она по привычке возникла, то потом можешь понять, что это я обиделась.
Потом, но сейчас ты обиделась, если ты вот даже на секунду обиделась, значит, ты ее не приняла, значит, ты уже там, хоп, позлилась уже. Там.
Да, то есть это дело привычки на самом деле. Все хорошо, все здорово. То есть, когда через некоторое время мы осознаем, что что-то было не так, то именно в этот момент важно прокрутить как бы эту ситуацию, еще раз проиграть, ну, как йога-визуализация. И в этой ситуации опять принять ее с любовью, почувствовать единство в ней. Хорошо, пусть это произойдет задним числом, если не получается вот мгновенно. Но со временем, по моему опыту, это получается все быстрее и быстрее, нет уже вот этой задержки. Я немножко задержу лекцию, потому что мне очень хочется уже дорассказать.
Я пользуюсь похожим методом, только я не говорю, что, как ты сказал, я это ты, да?
Я такой же, как ты, а ты такой же, как я.
А я, ну, мне так романтичнее представлять, что все люди и так я. То есть я размазанный по времени и пространству. То есть вот он я, если бы родился в семье русских. Вот он я, если бы родился женщиной. Вот он я, если бы поступил бы не в этот институт, а в этот институт. Вот он я и так далее и тому подобное. И вот когда я поступаю, там, допустим, вот есть ситуация, я смотрю, что не просто, да ладно, фиг с ним, там, его проблемы, сам разберется. А я смотрю, что вот
я сейчас могу поступить так по отношению к самому же себе. И вот потом кто-то, в этом смысле, я карму свою и получу. Так же и по отношению ко мне кто-то поступит.
Uh-huh.
Вот. И это позволяет и эмоциям лучше проникнуть, не просто все-таки кто-то там, а это по отношению к себе. А с другой стороны, и единство. Вот, по крайней мере, такая концепция для моего разума, она более приближает меня к понятию, что такое единство. Моему разуму
да, это
зацепиться.
Это действительно так, и это очень хорошая мысль. Спасибо, Басим. Просто мне хотелось это максимально упростить. То есть упростить вот просто, чтобы дальше некуда было. Хотя, может быть, и тут можно что упростить. Давай чуть попозже, хорошо? Давайте с вопросами чуть попозже, иначе вообще я не успею. Да, у нас времени совсем мало осталось. Ну, кто захочет уйти, уходите. Хотя я в конце хотел бы дать одну медитацию. Она в нашей школе еще ни разу, не, насколько я знаю, не применялась. И с дозволения Виктории я ее хотел бы провести. Еще очень важно отметить, по моему опыту, и даже опыту Вадима, со временем те, кто духовно развиваются и оттачивают свои чувства, работают над собой, возникают такие ситуации, когда непринятие ситуации, когда мы упускаем высшее, упускаем из ситуации любовь и не принимаем ситуацию, а начинаем обижаться или как-то негативно реагировать, очень сильно отражается на нас самих физически. То есть прям мгновенное отражение идет с очень серьезными физическими последствиями. То есть не то, что мы там просто обиделись и обиделись, ой-ой-ой, он там плохой. А мы можем реально серьезно заболевать, если мы упускаем любовь в той ситуации. Я не понял, в каких ситуациях это отражается. Иногда самые безобидные ситуации, казалось бы. Но я вот помню, была ситуация, меня что-то там не устраивало в человеке, и я такой немножко с позиции йоги, но он же там такой, какую-то фигню говорит. И вот что-то полдня ходил на него, бурчал там внутри себя, бурчал. А в итоге это вылилось, я потом, когда начал разбираться, я однозначно понял, что из-за того, что я не принял этого человека с тем, что он говорит, а он говорил очень хорошие вещи, просто, может быть, не на таком уровне, как у нас в школе это делается, не на более низком. И я понял, что мое непринятие этого человека, то, что я не принял его с любовью, прям мгновенно отразилось на моем здоровье. И вот это очень важно учитывать, что, скорее всего, такое может происходить в наших жизнях. То есть я считаю, что ни в коем случае нельзя упускать вот это чувство любви и принятие ситуации. Отношение к мужу или жене. Если мы идем путем аскетизма, в триаде есть такое правило, что муж должен, я со своей позиции мужчина, что муж должен терпеть все выходки жены, что бы она там ни творила. Есть такое положение в триаде. И если мужчина в этот момент идет путем аскетизма, он сцепил зубы и такой, ладно, я терплю, там проявляет осознанность и вроде как уже там потянулся бить тарелку, но все-таки не разбил ее, перетерпев, то весьма возможно, что у этого мужчины это будет как некая пружина. Он каждый раз будет ее сжимать. И в какой-то конкретный момент, он может быть даже вообще самый безобидный, эта пружина распрямится, и все вот то, что накоплено в нем, вот это терпение, оно мгновенно взорвет всю ситуацию, причем с последствиями ого-го какими. И опять же, если... И важно понять, как с этим работать. Если же муж, который пытается терпеть выходки жены, действует с позиции принятия с любовью, то есть он принимает эту ситуацию. Не то, что он ее терпит, ему там внутри начинает скрежетать, вот она так себя ведет, а я ладно, так уж и быть, там потерплю, да, может быть, даже уйду куда-нибудь. А То есть, по сути, он вышел из ситуации, опять построил эту стену каменную, про которую я вначале рассказывал, вышел из ситуации, и вот он там, как бы, вот страдания, я отдельно. Он не внутри ситуации. Если же муж вносит любовь, и он принимает поведение своей жены, что спасибо тебе, дорогая, там, я благодарю тебя, пусть он даже не согласен с ее поведением, но он ее принимает, то это как является предохранительным клапаном для мужчины. Он перестает перегорать и со временем очень легко относится к подобным ситуациям. То есть рано или поздно, если мы в третий принцип вносим любовь, то для нас перестают реально существовать страдания. То есть они начинают просто как бы просто быть. Вот там жена что-то вспылила, вот там меня где-то что-то кто-то попытался обидеть. То есть мы как бы уже не вовлекаемся в эти эмоции, что ли. Вот как-то так. У нас, если мы начинаем осознавать все с любовью, принимаем, у нас сокращается со временем количество мыслеформ. А для йоги это очень важно, как мне кажется, и вообще для жизни. Это экономит прану существенно. Мы перестаем думать, почему это произошло, зачем это произошло. Ну, как бы куча вопросов отпадает. Поэтому стратегия принятия с любовью, она, на мой взгляд, является эффективной. Это в итоге нам помогает очень сильно. Это помогает вообще в жизни, не только в отношении мужчины и женщины, в итоге принять любую ситуацию, какие-то крушения, там сгорела квартира или еще что-то. Если у нас вот этот наработан механизм принятия, то это поможет нам в жизни преодолеть любые крушения. У нас не будет там депрессии очень серьезных, у нас не будет попыток там суицида, еще чего-то. То есть вот эта привычка принимать с любовью изначально, она, как мне кажется, критически важна. Вот. Ну ладно, тут еще есть некоторые вещи, которые я не успел рассказать, но они не так значимы. Нет, вот одну вещь еще очень важно сказать. Опять вернусь к аксиоматике йоги. Вспомним, что в законе ноль нет ни пространства, ни времени, ничего. Вообще ничего нету в законе ноль. И в этот момент как бы все, грубо говоря, вжимается в точку или ну, во что-то сжимается. И в этот момент мы и есть вот эта любовь. И какой практически для жизни результат этого теоретического измышления? Мы можем, так как наше высшее Я безгранично, всесильно, как мы помним, мы имеем такую возможность вернуться через йогу визуализации в прошлое, и принять в прошлом все ситуации с любовью. Мы просто их проигрываем раз за разом. Йога-визуализация, натти-йога. Мы проигрываем в прошлом все ситуации и принимаем их с любовью. Мы благодарим этих людей, то, что они там были, они вот так вот себя повели. Потому что груз прошлого на нас очень давит серьезно. Также мы можем принять все в настоящем. Наверняка каждого из нас что-то в настоящем не устраивает. У меня маленькая квартира, у меня нет машины, еще чего-то. Опять же, мы можем проиграть эту ситуацию или там в отношениях что-то не так с близкими людьми. Мы проигрываем эти ситуации и принимаем их с любовью. Мы благодарим эти людей, ситуации. И ровно это же, опять же, потому что наше высшее Я всесильное, мы это можем волеизъявить, мы говорим о том, что мы заранее принимаем все события в будущем. И мы благодарим, какие бы ситуации в будущем не произошли, или наоборот произошли. Мы сейчас об этом уже внутри себя волеизъявляем, что да, я благодарен любым событиям и явлениям в будущем. И вот это очень важный практический аспект, который я хотел поделиться с вами. Вот. Время лекции закончилось, и поэтому Я хочу сделать короткую медитацию именно про принятие ситуации с благодарностью. Если у кого поджимает время, вы уходите. Если нет, то да, выпрямляем спину, шею, голову. Макушкой головы тянемся вверх. Закрываем глаза. И внутренним взором просматриваем все свое тело. И расслабляем его. И теперь видим или представляем, как от основания нашего тела до макушки головы проходит наш центральный канал. Видим или представляем его как трубку небесно-голубого цвета, светящуюся, наполненную радостью, счастьем, любовью. И теперь, оставляя свое внимание на центральном канале, начинаем постепенно растворять свое тело. Делаем это медленно, клеточка за клеточкой исчезает, или мгновенно. И остается только центральный канал. Незатронутый. Светящийся. Наполненный радостью. И мы вспоминаем, что наше Высшее Я вне пространства и времени. И наше Высшее Я даже не центральный канал. И поэтому видим или представляем, как центральный канал начинает сжиматься в точку в области бывшего центра груди. Все сжимается в точку. Все пространство, время. Ничего больше не существует. Существует только наше Высшее Я в этой точке. Вся Вселенная сжалась и теперь вспоминаем события, ситуации в прошлом, когда мы были чем-то расстроены или обижались на своих партнеров, были ими недовольны. Любые негативные ситуации, которые происходили с нами. И каждую ситуацию, которую мы вспомнили, мы принимаем с любовью. Благодарим внутри себя эту ситуацию. Благодарим этих людей. И теперь внутри себя повторяем. Я принимаю все, что было в прошлом. Я благодарен любым ситуациям. Я желаю всем счастья. Повторяем еще один раз. Я принимаю все, что было в прошлом. И я благодарен любым ситуациям. Я желаю всем счастья. Теперь вспоминаем в настоящем те ситуации, которые нам не нравятся. Те события и явления, которые причиняют нам боль. И также, вспоминая каждую ситуацию, принимаем ее с любовью. Благодарим людей в этой ситуации или всю ситуацию в целом. Прокручиваем все ситуации, которые всплывают. И теперь повторяем про себя. Я принимаю все, что есть в настоящем. Я благодарен любым ситуациям. Я всем желаю счастья. Все, что есть в настоящем, я принимаю с любовью. Спасибо. И теперь переносим свое сознание в будущее и заранее принимаем любые события, явления, которые будут в нашей жизни. Повторяем про себя. Я принимаю все, что будет в будущем. Я благодарю любые ситуации, которые произойдут. И пусть все в этих ситуациях будут счастливы. Я принимаю все, что будет в будущем. Я благодарю любые ситуации, которые возникнут. И пусть все живые существа будут счастливы. И теперь переносим свое сознание в эту точку, в которой было сжато пространство и время. И видим или представляем, как из нее начинает возникать наш центральный канал. Появляется трубка небесно-голубого цвета, которая начинает быть от основания нашего тела до макушки головы. И с каждым вздохом из Вселенной, словно лучики, появляются элементы нашего будущего тела. Создаем себе новое тело, отливаем его. Отливаем теперь его уже совершенным. И из всей Вселенной к нам приходят те качества, которые мы хотим, те ресурсы, которые нам нужны. Много-много лучиков, и с каждой секунды их все больше и больше. И все они наполняются любовью. Вот наше тело уже практически создано. Добираем качество, которое мы хотим. И теперь у нас совершенно новые тела с новыми качествами. Возвращаем свое внимание в этот зал и открываем глаза. Всем спасибо.